В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты вещают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Североатлантическое будущее Грузии при новом 46-м президенте США кажется ближе.
Вашингтон продолжит поддерживать евроатлантические устремления Тбилиси. Будущая администрация США будет стоять на позиции, что Россия не имеет права вето в вопросе расширения НАТО.
Оппозиционные депутаты сегодня встретились со спикером и вице-спикером парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Семья Джабиева недовольна результатом встречи.
И наш долг, и ваш долг, чтобы две женщины в трауре стоят там и по ночам. И мы должны их защищать. А я должен пойти спать, зная, что они там стоят. Я молодой человек, но я там стоять уже не могу, а там женщины.
Из-за аномально теплой погоды лесные пожары в самопровозглашенной республике Абхазия сменились пожарами помещений.
Ну, проблема, знаете, в чем? В том, что в селах, у кого есть камин или печь, очень часто получается так, что сажа внутри, которую не чистили, она загорается и становится причиной пожара.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Нана Плиева.
Джо Байден вступил в должность президента США. В эти минуты в Вашингтоне продолжается церемония инаугурации 46-го президента Америки, и он выступает с речью. Камала Харрис ранее также вступила в полномочия и стала первой в истории США женщиной, а также первой афроамериканкой на посту вице-президента страны. Накануне Байден обратился к жителям родного штата Делавэр с прощальной речью и назвал штат местом, которое предоставило его родным средства к существованию, когда они больше всего в этом нуждались.
Я немного взволнован, но послушайте, вы были со мной всю мою карьеру, вы прошли через хорошие и плохие времена, и я хочу поблагодарить вас за все. Моим товарищам из штата Делавэр от имени всей семьи Байденов, присутствующей здесь сегодня, я хочу сказать, как много вы значите для меня и для каждого из нас. Вы знаете ценности нашей семьи, которые мы разделяем, характер, наш взгляд на мир. Все это родом из дома. Все это родом из Делавэра.
На церемонии инаугурации 46-го президента США присутствуют и бывшие президенты Америки Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, а также лидеры Сената и Конгресса, и теперь уже бывший вице-президент Майк Пенс. Барак Обама ранее написал в Твиттере: «Поздравляю, мой друг, президент Байден, пришло твое время». На Национальной аллее перед зданием Конгресса установлены 200 тысяч флагов. Они символизируют публику, которая не может присутствовать на инаугурации из-за пандемии. Впрочем, по сообщению американских СМИ, это не помешает инаугурации 46-го президента США, цитата, «стать самым широко транслируемым по телевидению праздником демократии». Президент США Дональд Трамп сегодня покинул Белый дом за 3 часа до инаугурации. Уходящий глава государства вылетел с территории резиденции на правительственном вертолете и вскоре приземлился на базу Эндрюс для проведения прощальной церемонии. Трамп улетел под песню Фрэнка Синатры «My Way». В своем заключительном слове он пообещал всегда бороться за американцев и пожелал новой администрации удачи, однако не упомянул имени Байдена.
Завершая свой срок в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, я стою перед вами и испытываю подлинную гордость за то, чего мы с вами сообща достигли. Мы сделали то, ради чего пришли, и гораздо больше этого. На этой неделе мы вводим в должность новую администрацию и молимся за то, чтобы она успешно сохранила Америку безопасной и процветающей. Мы шлем ей наши наилучшие пожелания, а также желаем им удачи. Это очень важное слово. To have luck, a very
important word. Дональд Трамп стал первым за столетие президентом Америки, который отказался от участия в инаугурации своего преемника. Впрочем, сообщается, что он оставил Байдену записку, однако неизвестно, о чем в ней идет речь. США снова рядом с Германией как неотъемлемый партнер в важнейших вопросах, сказал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Он выразил пожелание, чтобы Байден как можно скорее посетил ФРГ. Также заявил, что испытывает большое облегчение от того, что Джо Байден переедет в Белый дом. «Мы рады тому, что США как неотъемлемый партнер впредь вновь будут на нашей стороне во многих вопросах. В совместной солидарной борьбе против пандемии COVID-19, в сфере защиты климата, в вопросах безопасности, контроля над вооружениями, при решении многих острых конфликтов во всем мире», — сказал Штайнмайер. Одновременно он заверил, что даже если Германия и США не всегда будут придерживаться одного и того же мнения, они тем интенсивнее будут искать совместные решения. Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду на то, что он уже в скором времени сможет приветствовать в Германии Джо Байдена, нового вице-президента США Камалу Харрис. Напомним, в эти минуты в Вашингтоне проходит инаугурация 46-го президента США. Не скрывает радости и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сегодня она написала в Твиттере, что новый рассвет в Америке, момент которого мы так долго ждали. Европа готова к новому старту с нашим старейшим и самым надежным партнером. Конец цитаты.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мадриде произошел мощный взрыв. Одно из зданий было серьезно повреждено, передает Эль Пай. Сообщается о гибели как минимум двух человек. Еще несколько получили травмы. По данным СМИ, причиной трагедии могла стать утечка бытового газа. Службы спасения оцепили территорию с находящимся на ней домом престарелых и школой. Жильцы соседних домов эвакуированы.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Джо Байден официально вступил в должность президента США. За продолжающейся церемонией инаугурации 46-го главы Белого дома следят во всем мире, в том числе и в Тбилиси. С Байденом в Грузии многие связывают надежду на скорое вступление страны в Североатлантический альянс. Новый президент США, в отличие от Дональда Трампа, к НАТО относится куда более серьезно, и это отношение, по мнению многих в стране, может стать решающим для Тбилиси. Тем более, что внешнеполитическая команда Байдена ратует за расширение альянса. Владимир Унанян с подробностями.
Не успел Джо Байден стать президентом США, как Грузия появилась в повестке дня его администрации. Всего за несколько часов до того, как политик произнес слова присяги со ступени Капитолия, кандидат в госсекретари Энтони Блинкен предстал перед Сенатским комитетом по международным отношениям. Для назначения на пост главы Госдепа он должен получить одобрение сенаторов. В ходе более чем трехчасовых слушаний Блинкену пришлось отвечать на вопросы о внешнеполитических приоритетах Вашингтона на ближайшие 4 года. Среди них волнующий многих в Грузии вопрос ее североатлантического будущего. В ответ на высказанные опасения сенатора-республиканца Рэнда Пола о том, что вступление Грузии в НАТО может привести к войне с Россией, Блинкен ответил, что война 2008 года оказалась возможной именно потому, что Тбилиси не был частью альянса.
Есть достаточно свидетельств того, что Россия агрессивна по отношению к странам, которые не входят в НАТО и не находятся под зонтиком безопасности. Это показывает, почему Россия не нападает на членов НАТО.
Впрочем, слова Блинкена не очень убедили Рэнда Пола, напомнившего, что часть территории Грузии оккупирована Россией, и в соответствии с 5-й статьей Устава Альянса, предусматривающей коллективную безопасность, Альянс был бы вынужден вступить в войну, поскольку должен защищать союзников. По мнению сенатора Пола, приглашение Тбилиси в НАТО стало бы провокационным шагом.
Я бы ни в коем случае не голосовал за вступление Грузии в НАТО, если мы не готовы к тому, чтобы мои или ваши дети отправились на войну в Грузию.
На это Блинкен вновь указал, что ни одна из стран НАТО никогда не становилась мишенью для российской агрессии. В сентябре прошлого года, еще до выборов в США, в интервью CBS News Энтони Блинкен, рассуждая о своем видении политики, которую следует вести в отношении Кремля, отмечал:
президент Байден будет бороться с господином Путиным за его агрессию, а не обнимать его. Он будет не разрушать НАТО, а укреплять блок, инвестировать в новые возможности для решения проблем в киберпространстве, в космосе, на море, в сфере искусственного интеллекта, радиоэлектронной войне и оказывать серьезную помощь в области безопасности таким странам, как Украина, Грузия. Грузия, Западные Балканы.
О том, что вопрос вступления Грузии в НАТО получит новую жизнь при президентстве Байдена, за последнее время успели порассуждать практически все западные эксперты. От бывшего командующего вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса и до бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу. Исследователь организации Heritage Foundation Джеймс Карафано также считает, что США сделают все возможное, чтобы помочь Грузии, потому что это отвечает интересам американской стратегии.
Вашингтон продолжит поддерживать евроатлантические устремления Тбилиси. Будущая администрация США будет стоять на позиции, что Россия не имеет права вето в вопросе расширения НАТО. Проблема здесь не в поведении в Соединенных Штатах, не в их политике или в политике Европы. Проблема в политике России. Путин не меняет своей линии. Поэтому после попыток России расширить свое влияние в бассейне Черного моря, интерес США к Грузии вырос. Думаю, Грузия становится все более актуальной в американском видении стабильной и процветающей Европы.
С тем, что у России нет права решать за Грузию и Украину, быть им частью Североатлантического договора или нет, согласен и генсек НАТО. Выступая на днях перед участниками конференции Парижской научной школы, Йенс Столтенберг привел в пример свою родную Норвегию.
У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО. На то время Советскому Союзу не нравилось, что мы хотим стать членом НАТО. Сталин четко заявил, что он хочет, чтобы Норвегия стояла в стороне от НАТО. Но, к счастью, лидеры НАТО в Париже, Лондоне, Вашингтоне и везде сказали нет. Норвегия, соседка России, имеет суверенное право решать свой собственный путь. Норвежцы хотят быть членами НАТО. Они соответствуют его стандартам. И мы их приветствуем. Мы хотим видеть такой мир, который строится на правилах, на уважении для нации, независимо от размера вооруженных сил, экономики или чего угодно. Это фундаментально. Если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться.
В
2015 году, выступая на пленарном заседании Комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне, Энтони Блинкен, занимавший в то время пост заместителя госсекретаря, заявлял, что Вашингтон будет придерживаться взятого на себя в Бухаресте обязательства о том, что Грузия станет членом НАТО. Теперь, уже претендуя на пост главы Госдепа, Блинкен вновь подчеркивает приверженность бухарестским решениям. Правда, руководитель грузинского центра стратегии развития Леван Долидзе отмечает, что для этого мало лишь добрых намерений новой администрации США.
На фоне смены власти в Соединенных Штатах любые заявления, ставящие Грузию в повестку дня новой администрации, очень важны. И новый президент Джо Байден, и кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен прекрасно знают регион и в курсе того, перед какими вызовами, в том числе в области безопасности, стоит Грузия. Что касается НАТО, то США, конечно, всегда играли ключевую роль в вопросе расширения альянса. Но как будет развиваться событие в ближайшем будущем, зависит не только от видения и желания президента Байдена. Это также будет зависеть от того, как его видение будет воспринято союзниками США из числа ведущих стран Западной Европы.
Грузия, отмечает местным экспертам сообществе, не раз получала подтверждение поддержки со стороны США, поэтому ей сегодня прежде всего необходимо убедить скептиков не в Вашингтоне, а в Европе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Оппозиционные депутаты сегодня встретились со спикером и вице-спикером парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Их интервью малоизвестному ресурсу вызвало возмущение семьи Инала Джабиева и их сторонников. В нем протестующие и депутаты были названы прозападными или прогрузинскими силами, а убитый от рук силовиков Инал Джабиев – террористом. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
На встречу со спикером Аланом Татаевым помимо парламентариев пришли представители площади, которые полтора месяца находятся рядом с семьей убитого Инала Джабиева. Они решили прямо спросить у Татаева, почему на них вешают ярлыки прогрузинских сил и соросят. Спикер, оправдываясь, ответил, что это говорил не он, а ведущий. Дайте нам ответ. Мы за этим пришли. Мы видели 4 интервью. Двое из тех, кто их давал сейчас здесь. Первое и второе лицо парламента. И нас интересуют те люди, которые полтора месяца стоят на площади. Кого вы среди них видите врагами, работающими против Южной Осетии? Есть такие? Нет? Но когда возле вас ваш собеседник утверждает это, вы говорили с ним по скайпу, и любой осетин за другого осетина заступится, если говорят не
неправду, я так считаю. Вы, Алан Татар, слегка ошибаетесь. Голос спикера. А ты смотрел это интервью? Да, все четыре. Ведущий называл нас поросятами и грузинятами. Я вас прямо спрашиваю, есть там такие или нет? Есть это влияние на нас или нет? Мы там зачем стоим? И наш долг, и ваш долг, чтобы две женщины в трауре стоят там и по ночам. И мы должны их защищать. А я должен пойти спать, зная, что они там стоят. Я молодой человек, но я там стоять уже не могу, а там женщины. И я всегда говорю свое мнение. И им сказал, пока вы тут стоите, я тоже буду рядом с вами. Если завтра они уйдут, то и я без всякой политики встану и уйду с площади. А чтобы они там не стояли, вы должны решить этот вопрос. На претензии оппозиционных депутатов спикер Алан Татар и вице-спикер Петр Гасев отвечали, что и те используют свои ресурсы, на которых якобы распространяется ложь в их адрес. Своими для оппозиции, помимо Кавказского узла, они назвали «Эхо Кавказа», на что парламентарии заметили, что этот ресурс еще недавно очень активно использовал как площадку сам глава государства Анатолий Бибилов. И цитата «Каким образом это наши ресурсы?». Итоги этой встречи сложно подвести, говорит депутат от партии НХАС Давид Санакоев. Обе стороны опять остались при своем мнении.
Встреча длилась больше часа. Все претензии были выслушаны. Но, как это ни прискорбно говорить, никакого понимания или никакого изменения в позиции и ни председателя парламента, ни заместителя его Гасиева, да, ни других, ну о других мы вообще ничего не слышали, только они вдвоем говорили от имени партии. Мы не услышали. Это касается и дела Джабиева. Они соглашались с тем, что да, необходимо какие-то шаги предпринять. Когда мы спрашивали, какие шаги, они говорят, надо выйти на работу. То есть по этой позиции тоже не изменилось ничего фактически. Лично я ожидаю такие информационные сбросы. Я здесь вижу, значит, пиар-компанию целую, направленную на раскол, на дальнейший раскол общества. Мы видели 4 интервью вот этому ресурсу. А везде звучит о том, что необходимо принимать какие-то меры. Жесткие меры, жесткой рукой. То есть они готовят, скорее всего, к тому, что вот могут быть предприняты такие жесткие меры против тех, кто не согласен с позицией президента.
Накануне на имя председателя комитета госбезопасности Олега Ширана группа депутатов отправила запрос, в котором попросила предоставить информацию, имеются ли в распоряжении местного КГБ данные о том, что отдельные депутаты парламента являются проводниками политики Грузии или других стран, враждебно настроенных к республике. Ответ от Госкомитета парламентарии будут ждать 15 дней, отведенных на это по закону. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тему в своем блоге продолжит Мурат Гукимухов.
Главный вопрос к этой серии интервью – кто адресат? Для чьих ушей сие предназначалось? Если проект был ориентирован на жителей республики, то непонятно, зачем было привлекать пиарщика из Крыма, когда под рукой своя телекомпания, газета, интернет-издание. Был бы популярный российский журналист или политолог, еще понятно, а так никому неизвестный провинциал. В принципе, нет ничего предосудительного в самой попытке властей переломить общественное мнение. Если не перетащить его на свою сторону, то хотя бы посеять сомнения среди протестующих, показать им, что все не так однозначно, как кажется. Уверен, местные государственные СМИ справились бы с этой задачей куда лучше. Во всяком случае, не стали бы оскорблять протестный электорат, нести чушь про соросят и грузинят, стоящих на площади, про глупую вдову Оксану. И, скорее всего, отговорили бы спикеров от безумных речей про внешние враждебные силы, которые стоят за протестом. Уверен, местные сработали бы тоньше, качественнее. Но почему-то президент предпочел товарища Веселовского. Говорят, это его личный выбор, он сам с ним договаривался. Очевидно, что заказчик просматривал материалы перед их публикацией. Он и его советники не могли не понимать, что эти интервью вызовут в обществе лишь еще большее раздражение на власть, но все равно их опубликовали. Отсюда версия номер 2. Возможно, адресат федеральный центр. Быть может, таким образом Цхинвал предлагает кураторам свою трактовку происходящего. Тоже вряд ли. Заказчик не может не понимать, что Москва сочла бы оскорблением, если бы заподозрила, что эти убогие сюжеты предназначены для нее. Тогда к чему было тратить время и деньги? На это есть третья версия. Мне ее подсказал один из депутатов юго-осетинского парламента. По его словам, этот пиар по качеству исполнения напоминает покушение на министра внутренних дел Игоря Наниева. Тогда так называемое покушение республика восприняла с гомерическим хохотом. А к заявлению Бибилова, будто за этим покушением стоят действующие политики, общественность отнеслась не лучше, чем к заявлениям депутатов-единоосов о прогрузинских силах, стоящих за протестом. Однако, как показали события августа прошлого года, любое, даже самое безумное заявление может стать основанием для репрессий. В рамках оперативных мероприятий по поиску покушавшихся на министра внутренних дел Игоря Наниева силовики провели более 70 обысков. Потом и Генпрокуратура объявила о поднятии старых уголовных дел, выдвинула против политических оппонентов президента обвинения в причастности к убийствам и подготовке террористических актов. Наконец, по этому абсурдному уголовному делу о покушении истязали 3 ни в чем не повинных молодых людей. Одного замучили до смерти. Вот чем могут оборачиваться для людей, пусть даже самые нелепые заявления власть придержащих. Неважно, что они неубедительны или нелогичны. Они произносятся не для того, чтобы кого-то убедить, а для того, чтобы создать формальный повод для силовиков. В этом смысле неважно, насколько эти интервью были убедительны. Важно, каким выводом они подводят, что остается в сухом остатке этих интервью. А выводы следующие. В Южной Осетии активизировались прогрузинские силы. Они хотят развалить республику. В их интересах действует группа оппозиционных депутатов. Общество не до конца понимает всей серьезности происходящего. Родственников Джабиева жаль, конечно, но и они не понимают, что ими манипулируют враги республики. Веселовский и его новые друзья из Единой Осетии не случайно проводят аналогии с Арменией, вспоминают военное время и тому подобное. По сути, это заявление партии власти, что республика в опасности и уже пора действовать. Поэтому версия номер 3 – это оправдание для попыток возможного силового давления на оппозицию. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Неформальное криминальное правление в пенитенциарных учреждениях Грузии вновь стало поводом для критики властей со стороны омбудсмена. Смотрящие в некоторых тюрьмах запрещают представителям аппарата народного защитника встречаться с заключенными, утверждает Нино Ламджария. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
За последние несколько лет народный защитник Нино Ламджария неоднократно предоставляла властям информацию о наличии в нескольких пенитенциарных учреждениях так называемых «смотрящих», которых, по ее утверждению, всячески поддерживает администрация этих тюрем. Власти продолжают стоять на своем, категорически отрицая существование в исправительных учреждениях неформального правления. «Подобное отношение к проблеме может привести к пагубным результатам», заявила на сегодняшней пресс-конференции Нино Ламджария и заострила внимание на нескольких конкретных случаях.
Цель этих незаконных действий – помешать процессу наблюдения за тюрьмами и нашей коммуникации с заключенными. Подобные случаи имели место 31 сентября 2020 года и 13 января 2021 года в Ксанском учреждении номер 15, где конкретная группа заключенных не дала возможности представителям народного защитника наблюдать за избирательным процессом, а также помешала общению с местным врачом. Это вызывает особое недоумение, учитывая тот факт, что несколько дней назад в этом учреждении от осложнений, вызванных COVID-19, скончался один заключенный.
Подобное происходило и в Тбилисском учреждении закрытого типа номер 8. Один из заключенных здесь неоднократно угрожал представителям народного защитника, требуя от них больше не посещать тюрьму. Этот заключенный, как утверждает омбудсмен, всегда перемещался по территории учреждения во время визитов правозащитников. Такое происходило и в Руставском учреждении номер 17. «В тюрьме все хорошо», — говорили местные заключенные, сопровождая представителей омбудсмена угрозами и требованиями к ним в учреждение больше не приходить, утверждает Ломджа.
Исходя из того, что служащим аппарата народного защитника грозит реальная опасность со стороны заключенных, поддерживаемых администрацией тюрем, омбудсмен рассматривает возможность превентивных визитов лишь в условиях предоставления дополнительных норм безопасности. Это, естественно, позволит обеспечить и эффективную защиту заключенных. Аппарат, конечно, продолжит индивидуальные встречи с заключенными.
Впрочем, заключенные перечисленных тюрем все реже обращаются к омбудсмену с просьбой нанести им визит, утверждает Нино Ломджария. Криминальные авторитеты требуют от отбывающих срок молчать о существующих проблемах, говорит омбудсмен. На это указывает тот факт, что из 1384 жалоб, направленных из исправительных учреждений народному защитнику в 2020-м, лишь 57 были получены от отбывающих срок в перечисленных трех тюрьмах.
Исходя из сложившейся ситуации, народный защитник обращается к правительству Грузии с требованием принять необходимые меры для смены существующей модели правления криминальной субкультуры в тюрьмах. Обращается к министру юстиции с требованием незамедлительно поставить вопрос об ответственности генерального директора пенитенциарной службы и директоров соответствующих исправительных учреждений. Обращается к парламенту с требованием изучить незаконную модель правления в тюрьмах полузакрытого типа, использовать механизм надзора, чтобы у каждого заключенного была возможность сообщить соответствующим организациям о своих проблемах, а также обращается в прокуратуру с требованием начать расследование по фактам угроз и попыткам помешать работе представителей народного защитника.
Не оставили без внимания эти заявления в специальной пенитенциарной службе Минюста. Никакой криминальной субкультуры в учреждениях не существует, заявляет руководство ведомства. Более того, служба всячески способствует процессу наблюдения за исправительными учреждениями со стороны представителей народного защитника, сказано в опубликованном на сайте этой структуры заявлении.
Это подтверждает и тот факт, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у представителей омбудсмена не возникало проблем с осуществлением мониторинга и визитов в учреждения. Что касается якобы организованных нападок на них со стороны заключенных, у руководства агентства нет рычагов влияния на отношения заключенных к омбудсмену или любому другому человеку. Если заключенные выражают недовольство омбудсменом, это всего лишь их позиция, никак не связанная с администрацией пенитенциарного учреждения.
Это заявление называет возмутительным глава Центра по правам человека Аликот Скитишвили.
Говорят, что никакой криминальной субкультуры не существует, а слова омбудсмена – это сказки. Центр по правам человека также наблюдает за ситуацией в исправительных учреждениях, и невооруженным глазом видно, как разрастается эта субкультура в тюрьмах из года в год. То, что власти и пенитенциарная служба закрывают на это глаза, означает, что у них нет никакого желания не только решать эту проблему, но даже замечать ее.
Впрочем, на этот раз к замечаниям омбудсмена властям все же придется прислушаться, считает народный защитник, поскольку информация о зафиксированных фактах уже передана Комитету против пыток ООН, Европейскому комитету по предупреждению пыток и всем международным организациям, работающим в Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзорами югоосетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» в первом номере 2021 года подводит итоги прошедшего 2020 года. Дата года, по мнению редакции, столетие геноцида осетинского народа. В рамках столетия геноцида планировалось провести немалое количество организованных и памятных мероприятий, но сложная эпидемиологическая ситуация существенно сказалась на возможности их реализации. При этом, будем честны, даже в этих условиях мы не использовали имеющиеся возможности. К примеру, не была организована даже акция «Свеча памяти» 20 июня, пишет газета. Ситуацию с коронавирусом газета называет проблемой года. Больницы оказались переполненными. В определенный период в обществе возникло даже ощущение паники. Но в итоге мы справились благодаря самоотверженному труду медиков и волонтеров, отмечает автор. Нерв года – обострение общественно-политической ситуации в стране в связи с убийством Инала Джабиева. Издание называет ситуацию полноценным внутриполитическим кризисом. В этом же году парламенту Южной Осетии исполнилось 30 лет. Республика называет это юбилеем года, а утрата года – это уход народного художника Южной Осетии Лаврентия Косоева. Народная партия Южной Осетии распространила сегодня заявление, где прокомментировала интервью председателя парламента Алана Таттаева и его заместителя Петра Гасева журналисту Веселовскому. По мнению авторов заявления, партия власти «Единая Осетия» прилагает неприемлемые для здравого смысла действия, направленные на срыв диалога и обострение политической ситуации в республике. Авторы заявления отмечают, что целью этих провокационных действий является насаждение в информационном поле мнения о принадлежности к западной соросовской агентуре, оппозиционной к правящему режиму части общества Южной Осетии. К грузинской агентуре причислена часть нашего общества, оказывающая моральную и политическую поддержку вдове и матери зверски замученного Инала Джаби. Особо неприемлемым является то, что ни один из респондентов Веселовского не опроверг эти лживые измышления. И это при том, что если в парламенте находятся силы, связанные с фондом Сороса, то их следует искать в рядах Единой Осетии, говорится в заявлении политической партии. А в заключении Татаеву, Алану и Костиву Петру предлагают представить обществу факты, которые бы указывали на агентурную связь депутатов парламента с враждебными народу Южной Осетии силами. В случае же отсутствия таковых фактов настойчиво предлагаем выступить с опровержением утверждений, прозвучавших в их интервью с Веселовским, говорится в заявлении Народной партии. Блогер Алан Парастаев также пишет о политическом кризисе в республике. Он отмечает, что впервые после начала акции протеста на Театральной площади ситуацию, которую называют кризисной, тупиковой и безысходной, появился просвет. Он мне видится в решении одного из главных действующих лиц, Оксаны Сотевой, создать и возглавить общественное движение, пишет блогер. Ранее в СМИ сообщили о том, что вдова Джабиева Оксана Сотева возглавила общественное движение «Закон, справедливость и Инал Джаби». Учредительное собрание было проведено прямо на Театральной площади, в палатке. В чем преимущество общественного движения перед акцией протеста, объяснять не буду. Но скажу, главное про главное, на мой взгляд, про политическое преимущество, про возможность маневра, считает Парастаев. Сатина Станакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит Нана Плиева.
Россия, Иран, Турция, Грузия смогут воспользоваться транзитными коммуникациями, которые будут созданы в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Цитата. В качестве приоритета установлено восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения для обеспечения перевозок. В интересах Армении и Азербайджана воспользоваться этими коммуникациями в целях развития международного транзита смогут и соседние страны. Россия, Иран, Турция и Грузия, сказал Нургалиев в интервью российской газете. По его словам, это создает фундаментальные предпосылки для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Карабахе. Напомним, 11 января по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России Владимир Путин заявил, что стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе. Ожидается, что первое заседание трехсторонней группы состоится 30 января. Пассажирский поезд «Москва-Сухуми» произвел вынужденную остановку в Новом Афоне. Как пишет Апснепресс, причина – помеха, возникшая на железной дороге. В частности, в районе села Нижняя Шера с рельсов сошли железнодорожные цистерны. Глава компании «Абхазская железная дорога» Арсоу Читанава заявил, что авария связана с плохим состоянием путевого хозяйства. На месте проводятся все необходимые работы. В Новый Афон направили автобусы, которые доставили пассажиров поезда в Сухуми. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия отказываются передавать Москве предполагаемых исполнителей убийства Вячеслава Иванькова, более известного как вор в законе Япончик. Об этом говорится в заявлении абхазской прокуратуры. По информации ведомства, задержание и выдача граждан Абхазии иностранному государству запрещена Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством. Накануне в Следственном комитете России заявили, что установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Япончика. В Следственном комитете России также указали, что в настоящее время при содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об экстрадиции Будба и Попава на территорию России. Конец цитаты. Грузинская прокуратура уточнила обвинения, предъявленные задержанным по так называемому делу картографов. Ивери Милашвили и Наталья Ильичева пишет «Нет газете». Четырехмесячную задержку в обнародовании сведений по делу прокурор Михаил Садрат объяснил тем, что сегодня у стороны обвинения есть возможность свободно говорить о мотиве возможного преступления. Цитата. «Установлено, что обвиняемые действовали умышленно по заданию вышестоящих лиц. Это подтверждают протоколы допросов свидетелей, но самыми важными являются улики, добытые путем тайных следственных действий, аудио-видеоматериалы, которые практически визуально демонстрируют мотив и все обстоятельства произошедшего», заявил он. По его словам, все документальные материалы скоро будут доступны общественности.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Лесные пожары в Абхазии из-за аномально теплой погоды сменились пожарами помещений из-за холодов и отопительных перегрузок энергосистемы самопровозглашенной республики. Майнинг-фермы тоже полностью отключить не удается. Все это диктует необходимость продолжения отключений время от времени электроэнергии на разных участках электросетей. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Аномально теплая погода первой декады января в Абхазии, когда дневная температура воздуха в отдельные дни достигала 17-18 градусов, сменилась похолоданием второй декады, когда температура воздуха ночью стала опускаться до минус 4-5 градусов, и на морском побережье выпал снег. И, соответственно, борьба абхазских огнеборцев с лесными пожарами сменилась тушением пожаров зданий из-за перегрузок энергосистемы. О том, что это наверняка будет, говорил 13 января на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. Причем для этого не надо было быть оракулом, поскольку зимнее отопление большинства помещений в республике давно осуществляется с помощью электроэнергии. Эта ситуация, несмотря на все призывы к осторожности, ежегодно повторяется с наступлением холодов, даже таких относительных, как в Абхазии. Вот и нынче такие пожары не заставили, увы, себя ждать. Сегодня его начальника пресс-службы МЧС Роман Лабия рассказал «Эхо Кавказа».
19 января в 5 часов утра поступил сигнал о пожаре в селе Лохна, шато Бамбора, по трассе, которая находится. И выехали наши ребята тушить там дегустационный зал шато Бамбора размером 20 метров на 10 метров. Сильный пожар был, выехали 4 пожарных расчета. 9 часов работали. К сожалению, выгорело 100 квадратных метров дегустационного зала, помещения. При тушении пожара пострадал, легкие травмы получил сотрудник МЧС, был доставлен в больницу Гудаутскую районную, но там ничего сложного не оказалось. Его осмотрели, перевязали и домой отправили. То есть травмы и ушибы легкие у него были. Вчера в селе Мгудзурха Гудаутского района загорелся двухэтажный дом, 30 на 50 метров размер, большой дом. В Бамбуре работали 4 пожарных расчета. 3 пожарных расчета тушили в Мгудзурху, но, к сожалению, в Мгудзурху не удалось спасти, дом полностью выгорел. Причины устанавливаются и там, но, скорее всего, это связано с проводкой, потому что именно когда вот холода наступают, проводка не выдерживает, и нужно быть очень осторожным, этим следить. Его проблема, знаете, в чем? В том, что в селах, у кого есть камин или печь, очень часто получается так, что сажа внутри, которую не чистили, она загорается и становится причиной пожара. И нет притопочных, так сказать, мест, впереди не огорожено, могут угольки выскочить, и потом уже это может быть пожар. Поэтому нужно максимально соблюдать все эти правила.
Заговорили мы и о пожаре 17 января в Сухуми по улице Щеглова, где в элитажном доме выгорел зал. Лабия сказал.
Да, там в принципе Щеглова был, но там помещение выгорело, там, слава богу, этим и ограничилось. Но там как раз было видно по фотографиям, что там главная проводка все сделала.
Перегрузка из-за включенных отопительных приборов – это одно, но ведь и добытчики криптовалюты не унимаются. Цена биткоина, перевалив после Нового года 40 тысяч долларов США, снизилась сейчас до примерно 34 тысяч, но это все равно остается весьма выгодным бизнесом. По абхазским телеканалам показывают репортажи о рейдах сотрудников РУП «Черноморэнерго» и правоохранителей, которые выявляют небольшие работающие майнинг-фермы, в частности и те, которые раньше отключались. Вчера РУП «Черноморэнерго» сообщила, что в республике будут продолжены во избежание аварий отключения электроэнергии. Отключаться будут отходящие от подстанции силовые кабели, фидера, на которых будет зафиксирована перегрузка. Как отметил в СМИ пресс-секретарь «Черноморэнерго» Алхаз Гагулия, нагрузки на энергосети возрастают из-за похолодания, что приводит к увеличению потребления энергии, а также из-за повторных подключений майнинговых ферм. По словам Гагули, отключения электричества будут происходить в среднем на час. Если подача электричества не будет восстановлена в течение 2 часов, значит произошла авария, а не плановое отключение. Казалось бы, все ясно и понятно. Собственно, примерно так и было уже с декабря. Но накануне этого сообщения один активист Фейсбука поспешил поделиться «эксклюзивной» в кавычках информацией со ссылкой на неназванного сотрудника РУП, что теперь каждый час будут отключения на час, так он понял. И тут же десятки интернет-комментаторов подкинулись и стали обсуждать, что за ужас, что за бред, адресуя эти слова РУП. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моравай, моравай, пить, пить, напить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхан, хасорт, срасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Сегодня ведущие бизнес-ассоциации страны потребовали скорейшего снятия ограничений. Тональность заявлений некоторых представителей бизнеса свидетельствует о начале открытого конфликта с эпидемиологами страны. Ираклий Арагвелидзе продолжит тему.
15 бизнес-ассоциаций предложили правительству план по спасению экономики Грузии. Документ содержит недвусмысленные требования о полном снятии ограничений.
Последние заявления некоторых представителей власти и эпидемиологов демонстрируют их готовность продолжить локдаун после 1 февраля. Страна балансирует на грани выживания. Многие отрасли полностью разорены, поступления в бюджет минимальны. Убытки несет банковский сектор, царит тотальная безработица, что ставит под большой вопрос перспективы развития страны.
По словам руководителя ассоциации рестораторов Коте Габричидзе, бизнес предлагает властям конкретный план по выходу из кризиса.
Во-первых, необходимо восстановить работу транспорта, в том числе междугороднего. Междугородние авиаперевозки восстановили множество стран, и мы не думаем, что они не любят свой народ. Это второе условие для развития страны. В-третьих, надо задействовать ресторанный бизнес, так как он неукоснительно выполнял все регуляции с марта и не представляет никакой опасности для людей. Четвертое требование – снять запрет на работу всех без исключения гостиниц, а не только части. Также необходимо восстановить функционирование крупных торговых центров и непродовольственных магазинов. Нельзя их постоянно закрывать под предлогом третьей или тридцатой волны, оставляя без работы сотни тысяч людей. Последнее требование – незамедлительная разблокировка зимних курортов.
Некоторые авторы документа прямо советуют властям не следовать всем рекомендациям эпидемиологов. По мнению основателя и вице-президента ассоциации ресторанов Шота Бурджанадзе, такая практика разрушит экономику страны.
На протяжении 11 месяцев государство поддерживало бизнес, но сегодня все разваливается из-за безответственных прихотей некоторых эпидемиологов. И сегодня мы можем дойти до того, что через несколько месяцев станем полностью закрытой страной с бездействующей экономикой. Еще есть время все исправить. Жизнь в закрытом режиме не принесет никаких результатов.
Майя Бичикашвили, глава Ассоциации горных курортов, говорит, что сфера услуг уже научилась сосуществовать с коронавирусом и требует лишь одного.
Бизнес просит не мешать нам работать, тем более на открытом воздухе, где риск распространения вируса минимален. Мы требуем открыть зимние курорты с 1 февраля. Это необходимо хотя бы для того, чтобы подготовиться к будущему сезону.
Оппозиционные политики поддержали требования бизнеса. По словам экономиста Гиглы Микаутадзе, представителя партии Лела, власти должны отчитаться перед общественностью по итогам двухмесячного локдауна.
Мы приветствуем открытую позицию бизнеса. Безоговорочное подчинение диктату властей должно остаться в прошлом. Большая часть общественности с пониманием отнеслась к решениям правительства, однако мы ни разу не увидели ни детального отчета, ни реального плана по выводу экономики из кризиса. Призываем власти восполнить этот пробел.
Схожим заявлением выступил представитель Европейской Грузии Акаки Бобохидзе.
Уже сегодня грузинская мечта должна говорить только о том, как она намерена открыть экономику после 1 февраля. К сожалению, власть выбрала самый простой способ – закрыть всех и вся, набрать долгов и запустить в них руки. У правительства должен быть готов план, и он должен рассказать об этом бизнесу. Страна со слабой экономикой, как Грузия, не может выжить в таких условиях.
Комментариев со стороны властей сегодня не было. Частичный ответ прозвучал в вчерашнем эфире телеканала «Уймеды» из уст главы Минэкономики Натхи Турнава.
Ограничения позволили нам сегодня говорить о стабилизации ситуации и постепенном, очень осторожном открытии бизнеса. Торговый сектор – один из первых кандидатов на открытие. Мы сделаем все возможное, чтобы этот процесс был эффективным.
Заявила министр. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Открытие системы транспортных коридоров, которое стало возможным после окончания войны в Карабахе, горячо обсуждается не только ее непосредственными участниками и вовлеченными сторонами, в частности, Россией и Турцией, но и в Грузии. Одни с тревогой полагают, что это может лишить ее транзитной монополии, другие рассчитывают, наоборот, на экономическое оживление. Об экономических последствиях войны и наступившего мира для Грузии мой коллега Вадим Дубнов говорит за некруглым столом с экономистом Александром Твалчвилидзе и политологом Торнике Шарашинидзе.
Разговор после войны в Карабахе об открытии транспортных коридоров в Грузии некоторые встретили с тревогой, восприняли как некие риски лишения страны ее транзитных преимуществ. А насколько я знаю, вы, Торники, в этом смысле оптимист.
Скажем так, потому что у Грузии как-никак есть выход на море, в отличие от Азербайджана и Армении, как вы знаете, это раз. Во-вторых, не стоит забывать о том, что даже если сейчас в автономии проложат эти транспортные сообщения, в первую очередь, через железную дорогу, все равно конфликт между Арменией и Азербайджаном так просто, конечно, никуда не денется. Но самое главное в том, что я вообще считаю, что мир в регионе, мир на Южном Кавказе в долгосрочной перспективе выгодно очень Грузии. Если даже отбросить все эти моральные аргументы, прагматично Грузии выгодна стабильность на Кавказе, потому что Грузия страна, которая получает прибыль в основном из туризма, из торговли, из транзита. И в этом смысле, конечно, плохой мир всегда лучше, чем хорошая война, тем более для такой страны, как Грузия.
Насколько вообще с экономической точки зрения перспективна была ставка на транзит? Насколько это дает шанс поисков неких альтернативных экономических реальностей?
Ну, совершенно верно подметили, потому что Грузия, скажем так, почти что паразитировала на ту монополию транзитную, которую мы имели благодаря, скажем так, изоляции Армении. Это не могло вечно продолжаться, конечно. Грузия сейчас следует, во-первых, более активно достраивать основной автобан, который был связывать Западную Грузию с Восточной Грузией, улучшать инфраструктуру в целом и уделять больше внимания таким вопросам, как качество там сервиса. Нужно нужно расширять морские порты, там, строить новый порт, той же Анаклии и так далее. Чем больше конкуренции, тем будет больше вызовов. Будем надеяться, что тем лучше будет с нашей стороны ответ.
Александр, а насколько вообще разговоры об альтернативных транспортных коридорах имеют отношение к грузинскому транзиту? Действительно, это такие сообщающие сосуды, как об этом говорится, или все-таки экономическая реальность несколько сложнее?
Ну, прежде чем вообще давать или рассуждать о транспортных коридорах, я людям советую посмотреть на географическую карту. Сейчас создано два очень интересных треугольника. Российско-армянско-иранский, другой треугольник турецко-азербайджанско-грузинский. И вот этот второй треугольник, с точки зрения транзита, это не только просто грузов через грузинские порты, но и транзита углеводородов Южно-Кавказскому коридору, который сейчас уже соединен с Южным газовым коридором, да, трансанатолийским, трансадриатическим коридором, уже первый газ поступил в Италию. Так что это совершенно безальтернативная вещь. С другой стороны, я совершенно согласен с тем, что ставку только на транзит делать нельзя, но она и не делается. Если проанализировать, то совершенно незаметно, но Грузия очень резко повышает свою промышленность. Вот если, скажем, из Азербайджана происходит экспорт около 30 разных видов сырья и продукции, из Армении около 100, из Грузии больше 700. Причем таких высокотехнологических, как летательные аппараты, там фиброволоконные кабеля и так далее, и так далее. На третьем месте вообще идет такой высокотехнологичный продукт, как ферросиликомарганец. Это очень высокотехнологичный продукт, который производится вообще всего в 15 странах мира. И экспорт идет в основном в Соединенные Штаты Америки. Так что не так страшен волк, как хочет себя показать. Наравне с туризмом и с транзитом большая ставка поставлена на развитие сельского хозяйства. Правда, доля еще во внутреннем валовом продукте этой продукции еще не очень значительная, но она каждый год повышается.
Какова доля транзита в ВВП?
Она незначительная, она не больше 5%. И так же, как и туризма. Правда, очень много людей, понимаете, в среднем и мелком бизнесе заняты, скажем, в туризме. Вот это оборот для экономики Грузии, макроэкономических показателей, я не говорю о микроэкономике, он незначительный. Вот создается очень интересная ситуация. Для населения это очень важно, а для экономики не очень важно.
Если действительно транзит занимает 5% ВВП, но с точки зрения экономики это не так принципиально, почему так много разговоров, почему такой высокий политический, скажем, политэкономический эффект?
Скорее всего, потому что транзит у нас рассматривается не только как экономический феномен, но и феномен безопасности. В свое время, когда был проложен трубопровод Бакут-Тбилиси-Джейхан, это принесло Грузии не только экономические выгоды, но еще и безопасность. В Грузии, в конце концов, удалось привлечь внимание со стороны там, США, Европы, так что Грузии заинтересовались на Западе. Первый транзитный проект наш был не только экономическим, но и политическим. И с тех пор, скорее всего, транзит рассматривается у нас как не чисто экономический феномен, а феномен безопасности.
Совершенно верно. Это и еще только два слова добавлю. Это позволяет Грузии, скажем, из футбольной терминологии пользуются, из низшей лиги перейти в категории грантов. Так как транзит важен для всех, то Грузия становится важным международным актером экономических игр.
Если мы говорим о политических рисках, насколько оправданы разговоры о том, что приход России, наоборот, создает новые политические риски в связи с открытием транспортных коридоров? Ведь это же повлечет за собой новые разговоры об Абхазской железной дороге.
Ну, это повлечет за собой, конечно, разговор. Ну, Россия и так здесь, Россия никуда не уходила, ни до Второй Карабахской войны, тем более не после Второй Карабахской войны, это нужно учесть. Российская военная база находится в 40 километрах от грузинской столицы. Но что касается там возможного нажима по поводу открытия Абхазской железной дороги. Думаю, что после Второй Карабахской войны, когда вот отпал один негатив, я имею в виду то, что Грузия очень осторожно всегда относилась к открытию Абхазской железной дороги, потому что потом через эту железную дорогу Россия выходила на Армению и могла снабжать военную базу в Гюмри. И это могло осложнить наши отношения с Азербайджаном и с Турцией. Но после Второй Карабахской войны сейчас этот фактор отпал, этот риск уже не существует, и можно рассматривать вопрос открытия Абхазской железной дороги, но тут мы упираемся тогда в другую проблему. Это проблема статуса Абхазии. Если таможенники будут стоять на границе Грузии с Россией, то есть на реку Псоу, тогда проблем для нас нет. Но если Россия будет настаивать, что таможенники должны стоять на Ингурии, то есть на административной границе между Абхазией и остальной Грузией, тогда это проблема. Вот если Россия пойдет на первый вариант, что железная дорога откроется, ну и таможенники будут стоять на Псоу, я думаю, тогда не думаю, что у Грузии будет с этим проблема.
Александр, оптимисты полагают, что оживление торговли и вообще всех проектов в регионе сыграет на руку Грузии. Но есть скептики, которые подозревают, что возить-то особо нечего, что, в общем, оживление взяться тоже особо неоткуда.
Говорится, можно все что угодно, а статистика говорится о совершенно другом. Мы около 20 миллионов тонн груза пропускаем в Армению и столько же, если не больше, в Азербайджан. И в чем вот сейчас открылась вот эта вот железная дорога, да, из Турции, Карс через Тбилиси в Азербайджан. Так что огромное количество грузов идет и по железной дороге, через порты и так далее. Более того, Грузия приобретает в сложившейся ситуации очень важное значение, и здесь ее так просто нельзя сбросить со счетов, потому что она в любой момент может закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, которые снабжают свои базы и своих, в кавычках, миротворцев в Нагорном Карабахе, и тогда... Ну, просто Армения и Россия окажутся в безвыходном положении. То я хочу еще несколько слов добавить насчет железной дороги из Абхазии. Это очень опасный проект, потому что возникает, кроме всего, вопрос его защиты. Россия с самого начала хотела бы, чтобы защита железной дороги осуществлялась российскими спецподразделениями, как на территории Грузии, так и, я имею в виду, в Абхазии, так и в Армении. В Армении это не проблема, а вот для нас это большая проблема на территории Грузии. Турники абсолютно прав, что мы никогда не согласимся, чтобы таможенный досмотр происходил при пересечении поезда через реку Ингури. И таким образом просто разговор это... насчет железной дороги, это так, разговор на тему вообще. Все прекрасно понимают, в Москве, как в Тбилиси и в Сухуми, что это просто разговор так на игры, такие военные игры для старшеклассников. Ничего реального за это, естественно, не стоит.
Турники, хотел бы вернуться к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. А бывают лишние железные дороги? Как вот действительно, насколько велики риски того, что объемы через эту дорогу упадут, если появится альтернатива?
Знаете, я точно не являюсь специалистом по перевозкам. Я думаю, что лишнего не бывает. Тем более, что, опять же, я повторюсь, так просто отношения между Азербайджаном и Армении не улучшатся, конечно. При таком раскладе сил, который сейчас сложилось в регионе после Второй Карабахской войны, я думаю, что Грузия все равно сохранит свое преимущество. В первую очередь, благодаря хорошим отношениям как с Арменией, так и с Азербайджаном, это раз. И, во-вторых, конечно, благодаря своей географии, то есть выход на море и так далее. Во-первых, нужно все эти транспортные старые сообщения восстановить, на это уйдет время. Во-вторых, за это время, я не думаю, что Баку с Ереваном все между собой наладят. И вот так плавно будут там ехать через железнодорожные там составы ездить через Россию, через Армению, через Азербайджан. Я думаю, что так просто этого не будет, просто-напросто. Не уйдет так просто вражда между Арменией и Азербайджаном, к сожалению.
Я бы добавить следующее. Не знаю, вы, наверное, не были, а я бывал. Я объездил Нахичеван вдоль поперек. Я переходил из Нахичевана в Иран. Я объездил северный Иран весь. И очень хорошо знаю, там железную дорогу просто физически построить невозможно. Но нельзя железную дорогу строить на высоте 2500 метров и возить по этой железной дороге
Грузы.
Было же в советское время?
Нет. Она была, железная дорога была, эту железную дорогу, я не ездил по этой железной дороге, она была из Баку в Нахичеване, которая проходила по низменности. Я говорю о границе с Ираном, и причем эта дорога, которая идет в Иран, она идет, железная дорога в Иран, но дальше она никуда не идет. Нету трансиранской железной дороги. Иран не связан с железной дорогой с Турцией. Есть одна единственная линия в Иране, которая идет в Бендер-Аббас. А на турецко-армянской границе, на турецко-азербайджанской, вот в этой, с Нахичевани границе, железную дорогу построить, поверьте мне, невозможно. Посмотрите на топографические карты.
Как может все-таки вот эта ситуация подтолкнуть Грузию к новым инфраструктурным проектам? И какие инфраструктурные проекты могут быть, оказаться наиболее востребованными?
Только могу повториться, что нужно в первую очередь достроить главный автобан, дальше развивать сухопутную инфраструктуру и расширять порты. Что касается региональных проектов, конечно, это не только от нас зависит. В этом плане, если будет мир на Кавказе, тогда можно думать про серьезные новые региональные проекты. Но пока, скорее всего, так просто мир, я думаю, что не останется, потому что при всем при том, у нас только перемирие, но нету мира между Азербайджаном и Арменией. Это проблема серьезная.
К этим инфраструктурным проектам, которые Турмин сказал, и они абсолютно верны, надо добавить еще генерацию и передачу электроэнергии. Если у нас есть 500, в Грузии есть 500 киловольтная связывающая транзитная линия с Азербайджаном, то с Арменией есть только 220 киловольтная одна линия и 210-киловольтные линии, что абсолютно ни в какие ворота не лезет, и ни о какой сети, общерегиональной сети электрической, говорить не приходится. Армения очень хотела продавать электроэнергию в свое время в Россию и Иран, и не может это осуществить из-за инфраструктурной неподготовленности.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Торники Шарашинидзе и Александр Твалчрилидзе. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.